«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня мы поговорим о том, о чем вдвойне не принято. Вот о счастье и о деньгах. Совместим эти темы. Сколько стоит счастье? Ну и кому сколько нужно, разумеется, и можно ли купить, и в каких объемах будем обсуждать. Пишите ваши вопросы или, может быть, ваши цифры, ваши предположения, может быть, конкретные цифры, уточняйте, в какой валюте. Сегодня у нас в гостях психолог Зара Рутюнян. Зала, привет. Зара, приветствую вас.
Здравствуйте, Вероника.
Напоминаю, смс-портал +7 925 48 948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии и ваши цифры, сколько денег нужно для счастья. А может быть, не конкретно деньги, но что-то материальное. Пытаемся сегодня измерить. Вообще,
не материальное будем трогать?
Мы сегодня, на самом деле, погрузимся в эту тему довольно глубоко, потому что до нашей встречи кто только про это не говорил, кто только это не обсуждал. И Дэниел Канеман, и Амос Тверски, они обнаружили, что после определенного уровня годового дохода эмоциональное благополучие, в общем-то, оно не улучшается. А там конкретно была цифра $75 000 годового дохода. Это было в 2010 году. Но есть и посвежее данные, чтобы мы понимали. К примеру, по данным Суперджоп, в 2022 году россиянам для счастья нужно было 205 000 рублей в месяц. И вот Мэтью Киллингсворт сделал вывод в 2021 году о том, что деньги все же имеют значение для счастья, и такое, в общем, немалое. Но людям, живущим от зарплаты до зарплаты, конечно же, это помогает в случае потери работы, ну, так сказать... Не браться за первое попавшееся, да, а подождать, поискать, и поэтому, в общем, ну, это, конечно, с одной стороны помогает, а с другой стороны, вот исследователи потом объединились и дальше, в общем, сказали о том, что люди достаточно счастливо себя чувствуют. Если они, в принципе, счастливы, то деньги им помогают, вот, а... Те, кто, в общем, тяготеет каким-то грустным, таким вот депрессивным настроением, там деньги, в общем-то, не играют особой роли. Ну вот, эмоциональное состояние тех, кто откровенно несчастен, оно, в общем, не меняется вне зависимости от того, насколько богаче они становятся. Вот такое вот исследование. И поэтому, Зара, тут есть что пообсуждать, у всех данные разные. И, в общем-то, все это так дискуссионно. Так вот, в деньгах, не в деньгах, счастье там, и в каких?
Мне кажется, правильнее начать вообще с термина «счастье». Вообще, ну, это же такая мифическая штука, все про него говорят, и как бы все могут вкладывать свой смысл, особенно в эпоху метамодерна. Мне нужно для счастья это, мне нужно это, и все там вокруг этого крутятся. Но я нашла очень интересные раскопки, оказывается, в этимологии русской слова «счастье». Это там прямо вот слышно и видно, что это «со-счастье», то есть быть частью чего-то большего. На психологическом языке, я прям с этим дико солидарна, потому что чувство принадлежности к семье, к своим коллегам, к стране, к улице, к миру большому и так далее, это дает большое чувство гармонии, потому что, по большому счету, для психоздоровья необходимо нормальное чувство идентичности и чувство принадлежности к большей группе, потому что человек очень социальное существо. Говорю от лица всех интровертов. Все интроверты, которые мечтают, чтобы их оставили одних, через неделю им нужно какое-то количество коммуникации. Человек глубоко социальное существо, поэтому главное, что человеку нужно, это принадлежность к какой-то большей группе.
Кстати, я тут еще находила исследование, что экстраверты и интроверты, когда тратят деньги, вот они по-разному счастливы. Экстравертам больше нравится на что-то такое коммуникативное, в том числе на впечатления, на платить за друзей в ресторанах, а вот интровертам больше там на книжки, на фитнес, на собственное здоровье. То есть по-разному.
Потому что экстраверты совсем другие темпераменты, они совсем по-другому живут. Среди экстравертов гораздо больше демонстративного потребления. если вы это имели в виду. То есть в целом можно говорить о том, что мы находимся в веке победившего, дистиллированного потребления, и в том числе демонстративного. И, конечно, ну, редко встретишь экстраверта, который демонстративно потребляет. В основном, наоборот, интроверта. В основном люди, которые имеют страницы в Инстаграме, демонстрируют нам, что...
Я должна сказать,
что это запрещенное, конечно.
Принадлежит
врагам,
экстремистской
врагам принадлежит. Но во всех, в любой соцсети, те, кто выставляют свои... любое свое потребление, любое свое счастье, свой новый роман, свои букеты и так далее, это мало того, что экстраверты, это еще экстраверты с акцентуацией в демонстративность. То есть это люди, которые постоянно нуждаются в лайках, постоянно нуждаются в социальных поглаживаниях. И да, действительно, им для счастья именно необходимо. Они сидят и невротически считают лайки, и там они на дизлайках плачут, что кому-то не понравился их новый бойфренд или круассан, который они съели. Это действительно доставляет им душевные страдания. Вот,
поэтому... Потому что мы хотим подтверждения, мы хотим какого-то...
Вы хотите говорить, да, вы экстраверты с демонстративным большим компонентом, с акцентуацией, вы очень хотите, чтобы все вас погладили по голове, сказали, что вы хорошие, что вы классные, что у вас самые крутые часы, самые крутые кроссовки, и вот это вот все. Поэтому, конечно, есть правда в том, что каждому типу человека, каждому типу темперамента, каждому... отдельному человеку что-то свое нужно для счастья, но вот сейчас мы же будем пытаться в общих чертах это описать. И, конечно, мне очень нравится история про соучастие, то есть быть частью чего-то большего, потому что это и для экстравертов, и для интровертов. Когда у нас есть семья, все знают, да, там дети, внуки растут и так далее. Это
ой,
для
Зар,
огромного количества.
Прям вот сразу же наши зрители, слушатели пишут нам в Телеграме. Говорит и Маскобот, напоминаю, можно с нами связаться. От материального зависит комфорт. Настоящее счастье зависит от отношений. Одинокий человек может жить в суперкомфорте и сочинять про себя, что он счастлив, даже не догадываясь, что счастливые люди, любящие люди.
Безусловно. Вот. Любовь гораздо ближе
Сергей
к счастью. Спасибо,
Сергей
Михайлович, потому что
слушателя.
Действительно, мы сейчас попробуем вот аккумулировать, Вероникин, так сказать, экономический
экскурс.
Взгляд на... Потому что, да, экономика имеет значение, но очень до определенной степени. Это важно понимать, что если у человека решены вопросы, ну, это можно там в Басло уходить, который тоже очень сильно занимался проблематикой счастья.
Да-да-да, там то есть, в основе
да,
этой пирамиды лежит
должны
как раз и
быть решены и базовые вопросы, потому что я, вопрос. Тем не менее, я знаю у людей, которые не имеют определенного места жительства и лежат у меня на Китай-городе и вымаливают себе на водочку, но они тоже вполне счастливы бывают.
Мы за
то
здоровый образ жизни
вопрос.
Здесь, да,
чрезмерное
потребление вредит здоровью.
Мы за, но я к тому, что и бомж может быть счастливым, но в целом в норме, да, в психологической норме у тебя должны быть решены вопросы крыши над головой, нормальной еды, то есть не там только там раз в неделю желтые ценники в Пятерочке, еда, питье, то есть база, когда база решена, ты выходишь на какое-то плато нормальной жизни, да,
А с другой стороны, это сразу начинает быть нужно что-то такое, что ты не можешь купить.
Потому
что ты не можешь
на
купить
это работает
какому...
целая махина. На это работает огромная махина, которая продала нашему прекрасному обществу потребления идею о том, что тебя могут сделать счастливыми 48-е кроссовки, 55-я помада и прочие предметы. Вот тут бы нам немножко почаще, чтобы говорили люди, что не в предметах счастья. Для того, чтобы быть счастливым и действительно там востребованным членом общества, удовлетворенным членом общества, тебе нужно быть частью чего-то большего, а не только лишь там картиночка в Wildberries, да, которая накапливается весь месяц. Это правда важно, важно не голодать, важно не быть ограниченным. Очень нужно, если говорить об экономике, финансовая подушка безопасности должна быть, потому что в мире все происходит, это понижает градус беспокойства, и ты понимаешь, что даже если тебя уволили с работы, ты там полгода допроживешь.
Ну или хотя бы если, 3 месяца, тебе не
да,
нужно
за любовь. Ты,
это
ну,
вот то, о чем
человек
как раз
профессиональный, да, ты найдешь работу в течение 3-6 месяцев, но в целом для вот того счастья, о котором так любят говорить поэты, писатели, философы, счастье как сопричастность, счастье как... Вот общество потребления, на самом деле, гедонистическую эту штуку использует, да, это одна из концепций счастья, это хочу-хочу-хочу-хочу-получу. Вот когда я получаю все, что я хочу, то я должен стать счастливее. Это гедонисты так говорили, наши коллеги из Древней Греции. Вот. У них была идея, что жизнь человеческая – это стремление к счастью, а счастье – это вот хочу. Да вот все, что ты хочешь, делай. Купи себе 885-е кроссовки, купи себе 555-ю яхту, делай любую свою хотелку, это карго-культ для них.
С одной стороны, но... с другой стороны, ты же не свободен в этом. То есть твое вот это желание, например, да, оно, ты становишься его заложником.
Ты раб. Ты раб. Вы говорите нежно, как всегда, я скажу, ты раб общества потребления, раб. Если у тебя корзинка Wildberries всегда битком набита, у тебя постоянно невроз, фрустрации, потому что тебе каждый день вражеские соцсети, и не только вражеские, и даже реклама в нашем пасконном телевизоре показывает все более нарядные предметы, которыми тебя вынуждают хотеть обладать. И у тебя постоянная фрустрация, а фрустрация – это дорога не к счастью, а от счастья. Потому что каждый момент времени у каждого человека есть что-то, чего у него нет, и ему хочется.
И поэтому... огромные корпорации, маркетинговые бюджеты работают на то, чтобы ты покупал, покупал, покупал. Все это устаревает, устаревает, устаревает. А тебе нужно обязательно последняя модель телефона, а тебе нужно обязательно последние трендовые кроссовки,
совсем потому, больной,
что,
да.
Потому что ты тоже становишься как бы частью, принадлежишь к элитарной вот этой группе.
Группе обладателей 80 там какого-то айфона. Да, это дает ложное чувство принадлежности. Прямо говорю ответственно, ложное, можете со мной спорить сколько угодно. Потому что это абсолютно разные рандомные люди в разных частях мира. Там какая-нибудь там великая женщина нашего, наша современница Ким Кардашьян что-то там такое сделала. И, значит, девочка из-под Твери, купив себе аналогичный предмет, заложив бабушкин дом, я не знаю, сделав кучу нелепых мероприятий со своей жизнью, пойдя по миру, работая впроголодь, купила себе аналогичный предмет, который ей показала Ким Кардашьян условная, и она чувствует чувство принадлежности к этой социальной группе. Нет, 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 девочка, девочка из-под Твери, что бы ты ни делала, ты не будешь Ким Кардашьян, ты не принадлежишь ни к одной социальной группе, и это великий обман, в который тебя ввели. Поэтому... счастье, вот это глупая идея принадлежать группе какой-то там людей, которых ты вообще не знаешь, хотя соцсети дают ощущение, что ты этих людей знаешь, но это тоже великая обманка. Вот надо мерить вокруг себя, как живут люди вокруг тебя, твой социальный круг, потому что это нормально и правильно принадлежать к своему социальному кругу. Что делает девочка из-под условной Твери в кругу Ким Кардашьян?
Там Бодрияр, Эрих Фром, Бегство от свободы и так далее, они заставляют как раз обвешивать вот этот тяжелый обвес статусной работы, принадлежности к,
нет,
например...
Вот не надо, вот они к этому как раз-таки не призывают нас этим обвеситься, они как раз нас предупреждают,
да,
от,
да,
того,
да,
чтобы мы были такими идиотами, чтобы
они
бежать за этим.
Показывают о том...
стадо баранов.
Как... на самом нас деле, все люди, как люди на самом деле себя загоняют в эту несвободу.
Люди себя не загоняют, люди загоняются.
Загоняются.
Они загоняются, им нажимают на все их кнопочки, хотелки, все это красиво, это рекламируют красивые и нарядные люди, которые выглядят как совершенно счастливые. Ну, найдите одну рекламу, где люди не улыбаются лучезарно. Майонез ли это за 33 рубля, или это недвижимость за 33 миллиона, они улыбаются так лучезарно, что тебе хочется, чтобы эта улыбка не сходила с твоего лица, потому что эта улыбка как бы обозначает счастье, удовлетворение, вечная радость. В общем, мироточат эти люди, которые рекламируют
Generation
нам.
Generation P, там все прекрасно написано, что мы продаем счастье, да. Да,
вся реклама продает счастье, но на самом деле счастье, конечно, в колоссальное счастье для огромного количества людей, это любовь, это их семья, это... дети, внуки, сесть за стол, поесть вкусную еду, обняться.
Принадлежность.
Принадлежность, родство, и это прям очень... Любовь, любовь, в семье всегда должна быть любовь. Это в главной роли. Нет, принадлежность — это к социальной группе, а в семье это любовь и более, так сказать, глубинные штуки затронутые. Вот. Счастье по многим, многие философы, например, также Фома Аквинский там проходил мимо и тематики счастья, и Аристотель, и все на свете проходили на самом деле, потому что это очень важная тема, человек всегда стремится к счастью. Аристотель говорил, что все, что делает человек, он делает ради того, чтобы быть счастливым, ничего другого он не делает. Я могу с ним согласиться, просто кто-то в это время спасает людей, а кто-то покупает 858-й айфон, но каждый думает, что он... идет к счастью. На самом деле, я, как всегда, скачу по мыслям, как по кочкам, ни одну не могу докрутить, но вот тот самый эксперимент Канемана, который для вас был очень выдающимся какой-то конкретной цифрой, 75 тысяч долларов.
Ну, это 2010 год, но тем не менее.
Нет, тут можно я немножко раскрою этот эксперимент, потому что тут не важно, когда он закончился, важно, когда он начался. Он начался в годы Великой депрессии, этот эксперимент Канемана, который длился чуть ли не 70 лет. Это самый длинный социальный эксперимент в истории человечества, и он действительно подобрал, а в годы Великой депрессии это очень тяжелая жизнь в США, 30-е годы прошлого века. И он действительно подобрал детей из самых разных социальных групп. Это были маленькие дети. Буквально 10-13 лет он подобрал разных детей и наблюдали за ними там в процессе жизни этого эксперимента. У него умерло 4 директора, 4 руководителя эксперимента. Этот эксперимент длился долго. Он был наиболее, мне кажется, выдающийся лонгитюд в истории человечества, потому что смотрели все, смотрели показатели здоровья, сколько людей обращаются. И из разных социальных групп. Там были беспризорники, там были дети из средних семей Бостона и были из богатых семей Бостона. То есть они взяли очень репрезентативно. Там очень много людей было в начале, там несколько тысяч человек они взяли в качестве участников эксперимента. И за ними наблюдали очень внимательно, как они женятся, разводятся, как у них рождаются дети, что происходит с их жизнью. Да, деньги тоже считали. И, конечно же, они обратили внимание, что ощущение счастливости возникает у тех, кто зарабатывает вот эту вашу копеечку, которая дает вот хлеб, еду и воду, да, вот базу. Угу. Ощущение счастья в наибольшей мере было присуще людям, которые обладали хорошим окружением, семьей и друзьями. Это был главный вывод из этого эксперимента, что сколько веревочки не виться, если у тебя есть любящие друзья и любящая семья, тогда ты счастлив. Потому что не было найдено корреляции между количеством денег, именно больших, потому что были дети из очень богатых семей Бостона. Нет корреляции между тем, насколько ты богат и насколько ты счастлив.
Ну, там после определенной цифры, в принципе, очень больших
если
денег,
ты не бедствуешь.
Там скорее начинается, наверное, ну, как обратно, как предельная полезность. Ну, то есть это тот случай, когда деньги начинают дополнительно отнимать ресурсы времени.
Это вообще неинтересно. Мне кажется, среди нашей аудитории людей, у которых есть проблемы с большим количеством денег, не так много, поэтому можем на этом не останавливаться.
Я разговариваю с экспертами, которые приходят к нам в гости на программу. И вот за,
это про экономику.
И в том числе психологи, которые приходят сюда в личные обстоятельства. И мы очень много за эти 2 года говорили о том, что состоятельные клиенты, пациенты
приходят...
приходили в большем раздрае именно в ситуации неопределенности. Вот как раз что делать с тем, когда есть что терять, это
они
для
приходят...
человеческой психики такой имел более разрушительный эффект.
Нет,
по крайней мере, вот...
У них
с большим количеством экспертов.
Я много вижу действительно людей состоятельных, которые, ну, как бы исходили из того, что потребление это и есть прямая дорога к счастью, и придя в точку, когда они потребили все, что можно было потребить из того, о чем они мечтали, вдруг оказалось, что они не стали счастливыми. И вот тут у них вопрос, да, я столько всего сделал, я поднялся по социальной лестнице, у меня есть вот это вот все, у них есть, да, действительно, у них есть кризис, потому что надо было им дожить до больших там 45-50 лет, чтобы узнать, что счастье было не в этом.
Нет, я скорее говорю о том, как кризисные моменты заставляют, заставляют пытаться сберечь то, что ты нажил и так далее, и когда есть что терять, это очень большие риски,
больше
потери,
невроза.
Тревожность, больше невроза.
Я не сочувствую богатым, можно мы на этом остановимся? Я им не сочувствую. Вот я, можно, буду продолжать говорить с простыми людьми, которые нас слушают, у которых нет невроза, что из-за очередного пакета санкций у них отжали 20 гостиниц в Лондоне. Ну, прям, ей-богу, Вероник, вы меня не заставите плакать по их горестям. Можно я вернусь туда, где я уютнее нахожусь? Так вот, для счастья необходимо не только лишь решить свои базовые проблемы и иметь семью, а очень-очень-очень полезно для счастья, это другая альтернативная, так сказать, логика того, что необходимо для счастья, ближе к религиозности, это история про смыслы, про содержание, про реализацию смыслов, про движение к Богу, потому что люди, которые по-настоящему верят, они действительно гораздо счастливее нас, простых смертных, они гораздо меньше бегают за этими всеми телефонами и всей этой глупостью и ересью. И, конечно, там условный Фома, ну, не условный, а реальный Фома Аквинский говорил о том, что в служении Богу и следовании за Богом гораздо больше счастья. И я с этим абсолютно соглашусь, потому что это действительно жизнь, наполненная смыслом, жизнь, наполненная очень глубокими переживаниями, глубокими... Мне сложно говорить, я это понимаю, чувствую, но я сама человек нерелигиозный. Или же смыслами своей жизнедеятельности. В этом смысле нам проще, вот мне проще,
когда
потому что я в середине.
Цель, когда есть цель,
когда
миссия,
ты когда придумала себе миссию, да, ты всегда ее придумываешь, запомните это навсегда. Все, что говорил товарищ Франкл про человека в поисках смысла, он именно всегда это подчеркивал, все про это забывают, как только начинают цитировать. Что человек в поисках смысла, что мы можем себе придумать любой смысл и идти за ним. Это делает нас более полноценными, более наполненными, более целостными. В психологическом смысле. И опять же, мы возвращаемся к моему любимому слову «деятельность». Деятельность
вот
осмысляет.
И вот я бы сказала здесь вообще отношение к труду. Оно, мне кажется, очень... имеет большую привязку к нашей теме, к тому, что вы говорите, Зара, потому что как
я
раз
люблю
вот тип человеческой
восхвалять
активности.
Труд.
Тип человеческой активности, да, то есть там в детстве играть, а во взрослой жизни работать. И как раз работа и труд, труд как...
Сделавший из обезьяны человека, не забываем. Не забываем.
А не пользоваться там плодами чужого труда, паразитировать.
Паразитировать, да.
И потребительствовать. Вот то, как раз с чего мы начали, про потребительство, про культ потребления и так далее. Здесь не только тяжело работать, но и получать. И когда ты стараешься, ну, так сказать, выезжать за счет, может быть, какой-то деятельности...
Эскортницы.
Блогеры.
Например, блогеры, одно и то же.
Блогинг это все-таки...
Да, нет, это одно и то же, это паразиты.
Но тем не менее, но когда идут за блогерами люди, которые хотят стать блогерами, или вот молодежь, которая говорит, мы хотим стать блогерами,
да.
Мы не хотим учиться, мы не хотим
работать,
там, работать, мы не хотим идти там в начале,
ну, что это? Это
допустим, в
общество.
Магазин или в курьеры, потому что это тяжело. А мы хотим вот сразу блогерами. Потому что кажется, что это будет вот...
легко и просто легко тебе просто. Все принесут. Ну да. Но это дураки, ладно, они маленькие люди, человек до 25 лет, у меня больших нет к ним.
И вот мы с большой-большой миссией спускаемся просто к... Что ты делаешь? Какой тип твоей активности? Вот,
нет, подожди, большую миссию, во-первых, 18 лет, они все глупые. Не потому, что я такая, я говорила об этом в возрастных наших программах, что окончательно формируется кора головного мозга, особенно лобный долик, к 25 годам. Поэтому до 25 лет я их всех считаю по дефолту идиотами.
Да и к 80 можно до большой миссии не добраться. А вот
нет, до большой миссии кто-то вообще не доберется. Да. Но то, что в 18-20 лет дети, выращенные обществом потребления, хотят только ничего не делать и побольше плюшек получать, ну, как бы это, не надо никакой гадалки ходить, не надо, чтобы Суперджоп нам делал опрос. Все понятно, на чем выросли паразитирование, блогеры, ютуберы, эскортницы, и вот этот весь трэш, ничего не делаем, деньги получаем. Это действительно, ну, это уж другая программа, другой эфир, мой любимый Эрих Фром, «Здоровое общество». Вот он бы, если бы сегодня проснулся, он бы увидел, какое нездоровое общество мы очутились. Он думал, что мы окажемся в нездоровом обществе, потому что всех загонят в коричневые эти фуфайки, он все по Гитлеру там убивался, а мы оказались в таком нездоровом обществе, про которое больше скорее говорил Мишель Фуко, про вот это невероятное просвеченное, когда каждый твой шаг, каждое твое движение. Боже, вы
Замятин
все знаете.
Мы.
Замятин мы. Мы просто, ты просто говоришь в разговоре с ребенком, что надо, наверное, купить морозилку, и все.
И сразу же реклама.
И все, и Target. Ты открываешь все, что угодно, Target. У тебя везде одна морозилка. Да. Это мечта Мишеля Фуко, понимаете? И да, конечно, это нездоровое общество, но молодежь оставим в покое, вопрос про то, на кого страну оставим, актуален, но жизнь показывает, что все равно это перемалывается. Это перемалывается. Они все будут бредить, стать блогерами. Блогерами станут дети миллионеров, которым выдадут деньги на рекламу, и вот эти ваши, сочувствую вам, которые захотят делать своих детей счастливыми, они дадут деньги на контент, на то, на редактора, на съемщика. И вот они там будут там все развлекаться, потом айваску кушать. Их немного в стране, слава богу. А другие потыркаются в этот блогинг и поймут, что надо идти работать. Надо получать нормальное образование. И пойдут машинисты метрополитена, 150 тысяч, нормальная зарплата, я считаю. 4 месяца поучился, иди работай. Вот тебе ты уже не голодный, ты сытый, у тебя есть вода, у тебя 62 дня отпуска.
А дальше,
нормальные
надо иметь, а дальше нужно иметь вот эти высокие смыслы.
Не
а дальше
надо
нужна
иметь...
любовь. Ну, у масла, у пирамиды же там же...
А дальше это же не нужно... Библия, моя
а
дорогая
тебе
коллега.
Нужно уже...
Не каждому надо иметь. Мир держится на людях, которые честно совершают свою работу. Каждый божий день пчелки и муравьишки. На нас держится мир, а не на этих миссиях,
кстати,
про
Москва
которые
слезам
Маслов
не
сказал.
Верит. А, вот третья подруга их, которая как раз...
Да.
На ней все и держится.
На ней все держится. Через 10...
Нее... Вы, все ключевые сцены.
Вы помните, это вы же говорите про ту, которая через 5 лет холодильник, через 10 телевизор?
Да-да-да.
Вот она, соль земли. Вот она, соль земли. Все по плану. Телевизор, карьера, работа. Дети выращены, никакого вот этого безобразия, которое было героиней.
Вокруг этой героини очень много кинодеятелей, очень много дискуссий, кто обсуждает. А на самом деле все ключевые моменты в фильме именно случаются у нее в доме, у нее на свадьбе и так далее.
Есть, мудрая, нормальная женщина, не бредящая ничем, никакими химерами. Никакими мужьями, как героиня Муравьевой. Ну, вот у героини Алентовой действительно случилось, так сказать, она вышла замуж за хорошего парня. И пошла ее нормальная человеческая жизнь. Никакой миссии ей не надо. Труд, счастье, огород.
Сколько стоит счастье? Продолжим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы вместе с психологом, у нас в гостях Зара Арутюнян. Зара, еще раз приветствую. Обсуждаем, сколько стоит счастье в конкретных цифрах, граммах, километрах.
Бесценно.
Счастье бесценно. Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 48. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что нашу программу можно не просто слушать по радио, но еще и смотреть видео-версию в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Благодарим вас за вашу активность. Мы начали говорить о том, что труд, в общем-то, это одна из основ.
Деятельность дает счастье, да.
Кого любить и что делать? Вполне такая характеристика и психического, наверное, здоровья, и счастья, наверное.
Любить того, кого тебе Господь дал. В области любви тоже все эти тиндеры и прочие вещи тоже сбили очень сильно прицелы для многих. Любить того, кого ты видишь, кто рядом с тобой. Любить не как сделка.
Не как потребительство, опять же, да?
Конечно.
Я нахожу человека в дейтинг-приложении.
По техническим характеристикам, где все врали, обе стороны врали, обратите внимание, потому что все превратились в товар, и отношения превратились в товар. Это уже исследовано, уже написано социальными психологами, что все дейтинговые предложения в приложении абсолютно не сделали так, чтобы люди чаще и счастливее женились. При том, что там прописано все.
Зара, мы делали несколько эфиров на эту тему, и я прям вот изучала в Высшей школе экономики, мы изучали тоже с психологами. И там очень интересная штука, что, во-первых, приложения, они подсаживают тебя на зависимость. То есть тебе не важно, в маркетплейсе закидывать в корзинку
пачки. Или женихов кидать.
Или закидывать женихов там направо, налево.
Свайпить. Главное, современному человеку свайпить.
Или в запрещенных соцсетях, опять же, картиночки, лайки и так далее. Это раз. А два, там скорее получается, что вопреки... То есть есть люди, которые женятся, там есть люди, которые действительно друг друга нашли.
Но скорее вопреки, чем благодаря.
Но есть и те, которые, извините, купили лотерейный билет и выиграли, а все остальные нет.
Да,
потому что ты знаешь, что кто-то выиграл, кто-то в этот лотерейный билет купил и выиграл, ты продолжаешь их покупать.
Потому что ты дурак. Я вам расскажу. Есть старая древняя профессия, вторая после журналистов, то ли первая. Так вот, нет такого цеха этих прекрасных женщин. Я их и лично знаю, и терапировала. Издревле, сколько лет они существовали. У Людмилы Улицкой в рассказе «Цюрих» это было прекрасно описано. Что это в сериале «Чики» тоже было. Что среди наших была одна... Это было в фильме «Интердевочка» великом, что работа, конечно, у нас дрянь, но среди наших одна вышла замуж за миллионера, уехала в Америку.
Абсолютно. То же самое. Романтизирует всю
такая
эту историю,
легенда,
что-то можно купить.
Есть в каждой глупости.
Да,
так и
можно...
в Тиндере. Одна из многих, даже вышла Грейс Келли, вышла замуж за принца Монако. Но человек, обладающий минимальным здравым смыслом, понимает, что нельзя опирать свою жизнь и свои выборы на какое-то чудо.
Если тебе немного за 30, можно выйти замуж за принца. Вот Меган Маркл. Но эта история разворачивается на наших глазах.
Подождите. Давайте вот до 25 лет согласно принимаю, кушаю. Пусть девчонки бредят. В вашем возрасте отношусь настороженно. Вы говорите об этом с таким блеском в глазах, Вероника, что мне страшно за вас. Окститесь. Значит, выбираем из тех, кто рядом. Не слушаем истории про Меган Маркл. Это вся эта... Ну, неужели непонятно, что это все тебе продает неправду? Это продает тебе фальшивку. Это продает тебе... Вот встречаются две упаковки. Понимаете, когда тебя какая-нибудь сватья... Извините, я скажу сейчас по-древнерусски.
Кстати, сватья — это больше процент выхода замуж.
Конечно.
Потому что ты туда, во-первых, ножками пришел, ты больше потратил, у тебя мотивация выше, и ты зашел посвайпить не просто, потому что тебе делать нечего.
А еще была женщина, которая несла ответственность за весь этот бардак. И что тебе, если она привела тебе купца третьей гильдии с таким-то состоянием и особняками на Ордынке, то они есть. Нет, дело не в процентике, не в ее наваре, а в том, что она правду правдивую говорит. И если, значит, со стороны невесты дают в приданное прииски в Пермском краю, значит, они есть.
Они
эти ваши все
тиндеры,
которые ничего нет, один треск стоит, и невры, и фрустрация постоянная, понимаете? А еще хочу сказать, пока не забыла, потому что время у нас уходит из главных моих мыслей, а то я токсичить могу много, вы знаете, я чемпион мира по токсикозу. Но хочу сказать, что, конечно, для того, чтобы мало быть счастливым, потому что ты можешь быть очень счастливым, но ты можешь вообще не понимать этого, потому что ты хотел большего, жену моложе, детей талантливее.
Да, я уже собиралась на себе жениться, но за 8 лет ты так постарела.
Так тоже бывает. Поэтому женитесь, кстати, сразу. Вот 3 года, до 3 лет, это нормальный срок. Если уж мы там по касательной тронем эту тему, вот встретились, начались отношения, химия, токсикоз, вот это все, значит, пролетели. Вот 3 года или женитесь, или расходитесь. Потому что правда, это глупость. 10 лет встречаться, это прям вот не по канону. Это 10 лет, что там встречаться, что вы выясняете?
Ой, Зара, это сейчас больно было, это очень
больно. Больно было? Ну ладно, очень это бывает. Отдельно поговорим. Ну потому что это неправда, потому что это ложь. Потому что если у людей сердце друг другу лежит, то они должны уже жить вместе. А все остальное отговорки. Но я не хотела, извините, задеть.
Но
я хочу сказать важное, что для того, чтобы чувствовать себя счастливым и на самом деле им быть, то есть обрести душевный покой, что на самом деле означает счастье, по-хорошему, это душевный покой и гармония в своей душе, и гармония со своим миром, который тебя окружает, начиная с маленького. Вот не с Вселенной, а то сейчас нынче сейчас все пошли гармонизироваться с планетами, но это прям так и сложно. А вообще гармония, вот прям вот ты живешь на работе, вокруг тебя окружают приятные люди, тебе с ними хорошо. Там соседи у тебя добрые.
Да, но это же гармония откуда? От того, что ты с самооценкой все в порядке, к примеру.
Нет.
И ты не пытаешься добрать свою самооценочку, которая на самом деле очень низко лежит. Ты не пытаешься
добрать через должность, потому что возвращаемся к разговорам про Ким Кардашьян. Ну, оставьте, самооценка такая же ересь, потому что вот если мы научимся оценивать себя среди своего социального окружения, а не среди химер, она у нас у всех встанет на место. Если мы будем продолжать листать вражеские социальные сети и смотреть, как там люди живут, у нас всегда будет гарантированный невроз, фрустрация и низкая самооценка. Вот прям говорю, как режу, на скрижали пишите. Вот отвечаю за свои слова. То есть, это вообще
не гармония. Любить то, что тебя окружает.
Любить то, что имеешь. Вот, и быть благодарным за то, что
но
имеешь.
Но вся индустрия тебе показывает, тебе нужно именно то, чего у тебя нет.
Вероника, чтобы ты купил. Мало того, что эта индустрия показывает, вы хотите, чтобы мы наш часовой несчастный эфир тратили на то, чтобы еще раз повторить, что нам делает с нашими мозгами индустрия? Я пытаюсь мозги в другую сторону оттащить, а вы мне повторяете тезисы индустрии. Да, нас одурманили, да, у нас нездоровое общество. Но чтобы быть нормально счастливым, надо стараться быть благодарными за то, что ты имеешь. Не сравнивать перманентно свою жизнь с чужой жизнью. Вот это очень важное чувство благодарности. Оно гораздо больше дает гармонии, чем побег за химерами. Химерой может быть все что угодно. Что смысл, о котором говорил Маслоу, это тоже химера. Любой человек, который с пола встал, и он кричит, 17-летний подросток, нормальный. Если он книжки читал, он должен орать, что он перевернет мир, что он маленький Че Гевара.
Что это он тоже нормально. Изменит мир.
Он изменит. Опять же, для молодых ребят это нормально. Они все должны пройти свой путь Че Гевары, а потом жениться, получить ипотеку и растить своих детей, как и положено нормальным людям. Размножаться, растить детей.
Это труд. Это
скучно. И им кажется, что там нет счастья. Это скучно, потому что это очень обыденно. Это не то, что мир менять. Вон Владимир Ленин чего натворил.
Это не один большой подвиг, а подвиг каждый день. Вставать по будильнику в 6 утра, собирать детей в школу, собирать какие-то
ланчбоксы. Нет в этом подвига. В этом очень много рутины. И в 25 кажется, что так жить невозможно.
Но вот каждодневная рутина-то и есть подвиг, Зара.
Ну ладно, вы перебарщиваете. Ну какой там будет подвиг, блин, на войне воевать подвиг, Вероник? Ну я не могу, у нас сегодня прям все наперекосяк идет. Ну какой подвиг в том, чтобы утром проснуться, зубы почистить, на работу прийти? 8 миллиардов людей это творят. Ну нет, кроме блогеров и Ким Кардашьян. Это подвиг, это спасать людей, это работать в МЧС, это выходить на войну. Вон подвиг, давайте не путать понятия. Ну правда. Ну, люди выкапывают из-под завалов людей подвиг, рискуют каждый день своей жизнью подвиг. Здоровье свое кидают, Чернобыльскую АЭС спасают, людей вывозили оттуда здоровыми. Вон где подвиги. А есть рутина, обычная человеческая жизнь. Давайте все-таки называть вещи своими именами, потому что я не могу называть подвигом свою жизнь. Обычную жизнь.
Трое детей.
У которой трое детей, тетка ходит на работу, просыпается утром, чистит зубы, слова говорит, иногда добрые, иногда злые, как получится. Помогаю людям жить. Даже на моих погонах есть человек 10 суицидентов и людей в кризисной депрессии, которых не было бы на Земле, если бы не я. Они есть. Так вот, я этим горда, как этот обезьяна. А что говорить врачу-реаниматологу? У него армия людей, которые он с того света поднял. Вот где подвиги. Давайте не размывать.
Счастьем оно коррелирует?
Да, конечно, коррелирует. Конечно, потому что ты нужен людям, от тебя есть польза людям. Не перебивайте, дайте договорить. Потому что, когда ты совершаешь деятельность, которая полезна твоему обществу, ты наполняешься подлинным смыслом. Не вот этим химерским про то, что я мир переверну, революцию совершу, а тем, что каждый человек, который работает в реанимации, может быть, он устал, он выгорел 100 раз, но глубинно он знает, что он здесь не просто так. А Ким Кардашьян, я не знаю, что здесь делает. И все ее адепты, ее веры.
Фолловеры.
Просто. Понимаете, вот есть, надо не путать смыслы, настоящие смыслы. Учить людей, лечить людей. Вот это достойные работы.
А благотворительность? Вот у меня вопрос.
Благотворительность – это такая классная штука. Знаете, как было у Остапа Бендера, было 358 относительно легальных способов отъема денег у населения. Вот капиталисты придумали еще один. Потому что капиталисты, которые, значит, то количество людей, которые не купились на кроссовки, ну, у которых в голове совсем там хлебные макиши, которые кроссовки пошли покупать, эти 158-е смартфоны. Да, а есть такие благородные, которые революцию хотят людей спасать. Тоже молодые, сами пока ничего не делают, но тоже вот романтики. У них можно отнять по-другому денежки. Можно сказать, как говорил светлый человек Митя Олешковский. Отдай мне свою чашку капучино. Нынче иноагент, по-моему. Вот он так лезет в твой карман. Это благотворительность вся, она с образца. Это все американцы придумали. Честно, я знаю эту индустрию. Это прекрасный способ отъема денег у населения. Ты что хочешь? Быть красивым? Мы тебе продадим помаду. А ты хочешь быть добрым? Ха, мы тебе продадим доброту. Мы тебе покажем фоточку голубоглазого ребеночка, который без твоей чашечки капучино умрет. Посмотрите, как живут эти фонды. Посмотрите, как живут менеджеры этих фондов. Это стыд. Это просто, ну, другой ручеек для других. Это другая целевая аудитория. Отдай, спаси,
но
отдай, есть спаси.
Но у них есть и спасенная жизнь. Тут
ну,
надо...
наверное, я надеюсь, что за все деньги, что они у нас отжали, парочку голубоглазых мальчишек они на этот свет привели.
Тогда вопрос про образование. Про образование и самообразование. Вот мы говорили про труд, да, в первой части мы говорили про труд. Про то,
да.
Что там,
надо
трудиться, да, не паразитировать, не питаться там, плодами чужого труда и так далее. А вот эти вот курсы самообразования,
это
самосовершенствования.
Да,
ты же вроде
разговоры
бы,
со вселенной.
Вот ты же можешь ничего не делать, а ты пошел на какие-то курсы обучаться или там пятое образование получать.
Ну что, тоже капиталисты всегда заберут у тебя деньги. Если есть у тебя нервная потребность саморазвиваться, они так у тебя деньги заберут. Если у тебя есть нервная потребность делать добро, они так у тебя заберут деньги. Если у тебя есть нервная потребность обладать, они так у тебя заберут деньги. Ну, как бы это же большая индустрия. Со времен Мишеля Фуко далеко ушли. Разные способы, разные...
То есть ты тоже становишься как бы причастен к определенной какой-то группе.
И ты тоже... Рандомно собранных людей. Это не твои родные, это не твои одноклассники. Это да, рандомно ты приходишь, этот Тим Роб, как его звали, какой-то парень. О, да, продали билеты, весь Олимпийский продали. Ты в этот момент, у вас чувство принадлежности. Да, вы кажется, что одна семья. То же самое на рок-концерте происходит. Но это не настоящая близость, это не настоящая принадлежность. Вы выходите с рок-концерта, внутри концерта вы на одинаковых вибрациях. Вас прямо, у вас одинаковый адреналин, вас шарашит, и вам кажется, что вы все одна семья. Вы выходите, доходите до станции метрополитена, и все. Эти люди не твоя семья.
Но при
люди,
этом...
с которыми ты прошел кризис, этот какой-нибудь коучинг, личностного роста, счастливого счастья, успешного успеха, внутри люди находятся в состоянии измененки, измененного сознания. И внутри ты смотришь и думаешь, вот люди, которые должны были быть моей семьей. Вот у меня мать токсичная, отец алкоголик, дети дегенераты. А вот мы с ними думаем одинаково. Мы единомышленники. Ересь. Потому что вы выйдете, вы немедленно друг друга забудете. Потому что это просто рандомно собранные люди для отъема денег.
Но раз уж мы говорим про счастье, то вот было исследование профессора Амита Кумара, и оказалось, что уровень удовольствия, когда мы размышляем о том, что нам, в общем, купить, путешествие там, или какой-то интересный концерт, или что-то материальное, типа кроссовки там, и так далее, какой-то роскошный автомобиль, так вот в 2,5 раза выше было удовольствие, когда мы думали все-таки о покупке впечатлений. Ну, мы, я имею в виду, там, группы испытуемых, я лично там не участвовала, но в сравнении так. С новой парой обуви или одежды. То есть впечатление покупать людям приносит больше счастья. Впечатление концерты, впечатление путешествия. И...
Ну, вы сейчас мне рассказываете вещи, которые все равно тебе продают. Я все пытаюсь с этого базара уползти куда-нибудь, а вы меня все на этот базар тащите. Ну, хорошо. Ну,
я пытаюсь выбрать...
Ну, продадут тебе путешествие на Алтай. Вы знаете, последнее, что я видела, господи, я обмолвилась, видела какую-то программу для молодых там детей, движение первых или что-то такое, рекламная мулька, и, значит, я вижу там путешествие в Арктику. И я, значит, бегу своей дочери, младшей ору. Ты представляешь, Арктика! Для меня это отдельная тема, для меня Северный морской путь, вот это освоение Арктики, я очень к этому трепетно отношусь. Что вы думаете, через 3 минуты в моем телефоне путешествие с Федором Конюховым, 2,5 миллиона, ну да.
Но, кстати,
ну да.
Но, кстати, сейчас, сейчас мы обсуждали в том
секунда
числе...
Секунда прошла.
В том числе с социологами мы обсуждали ситуацию, если помните, там был батискаф и миллиардеры, которые погибли. Ну, и вот этот экстремальный туризм, он становится, опять же, попыткой...
Законным отъемом денег у населения. Но это деньги, которые пусть забирают.
Причислить себя к элитарной группе, потому что кроссовки уже могут купить себе, могут подделку купить. Кроссовки уже это не так.
Элитарная группа, телефон, это старые деньги, это старые аристократы. Вот элитарная группа, да. Виндзоры, элитарная группа. Давайте поставим себя на свое место в этой
вот
цивилизации.
А вот ты Северный Ледовитый океан на какой-нибудь парусной яхточке переплываешь с вертолетом.
Нет, ну хорошо, ну дорого, я опять объясняю. Ну какая разница? Ну вот это исследование, которое вы процитировали только что, обязательно возьмут на вооружение маркетологи этого тура. И скажут, не покупай 10 пар кроссовок от этого Кэнни Веста, а купи этого Конюхова, будет тебе в 2,5 раза больше счастья, скажут. Они, вот у нас исследования есть, смотри, у нас циферки.
Ну хорошо.
Отдай нам.
Хорошо, тогда, может быть, но мы же все равно все потребляем, может быть, тогда вот
мы
это
не все потребляем.
Шер-экономи.
Мы не все потребляем.
Когда ты делишься своей одеждой, продуктами и там прочими вещами. То есть вот, у меня, например, в чате дома делятся, делятся едой. Кто приготовил большой пирог и вот делится.
Ну, это нормальное добрососедство всегда было. И без чатов такое было. Наделаешь большой пирог, по соседям понесешь. Для этого чат не нужен. Ну, это нормальное добрососедство, человеческие отношения.
Ну, а вот шеринг, экономика, в которой мы делимся вообще, она как-то приближается?
Я к ней никак не отношусь. Можно я не буду? Мне кажется, это такая же дурь, как веганство, закрытие атомных электростанций. Это вот для меня идет все под большим названием Твиттер, вражеская сеть. Вот в Твиттере вот какие-то происходят глупости, на которые, правда, даже я смотрю в 50 лет и думаю, какая чушь. Мой отец, если ему попытаться рассказать эти вещи, он будет долго хохотать и говорить, люди серьезно этим занимаются. Ну, правда, да, вот мы должны про это думать, говорить, обсуждать.
Но, а с другой стороны... В каком-то смысле, если ты не владеешь личным автомобилем, а берешь, например, каршеринг, да, машину, когда она тебе нужна по часам, если кто-то вдруг не понимает, то оно ведь нас делает немножко более инфантильными, в каком-то смысле более социально ответственными. Твоя машина не стоит в пробках, там их меньше на дорогах становится.
Это была пятиминутка рекламы каршеринга.
Это удобно. А с другой стороны, мы не становимся от этого более инфантильными. То есть мы не ремонтируем машину, мы не следим.
Ваше поколение не спасти, вы тотально инфантильные, господи. Вы жениха выбираете в телефоне, веря в то, что он написал, и это будет правда. Да, вы думаете, что от того, что вы краник закроете и закроете, блин, дебилы атомные электростанции, жизнь человечества станет лучше, и человек станет счастливее. Вы думаете, что если вы будете жрать червяков, а не коров, то будет всем вечное счастье. Вы переплюнули, ваше поколение переплюнуло коммунистов. Прям вот 40 раз в этих бредовых мечтах, в этих галлюцинациях о будущем. Я тут все сижу на землю, всех тащу. Про то, что работай, трудись, вставай, ребят, расти своих детей, заботься о своих стариках, будь добрососедкой, не выбрасывай мусор мимо урны. Я вот, значит, на землю, Вероника, все в небеса. Вот так мы и сидели, тени толкай.
Нет, ну мы же не можем игнорировать процессы, которые происходят, да,
да,
в обществе.
Да, но мы же не можем обнять процессы, когда мы говорим о счастье. Я не в состоянии объять. Я тут пыталась, у меня тут 10 цитат от Аристотеля, которые не пришли, а мы уже каршеринг обсуждаем. Понимаете, я в растерянности. Каршерингом тоже обладает куча людей, которые так продали свой каршеринг. Ну, так они продали. Возьми машину, не гадь воздух. И вот ты будешь, вот миллион, 20 миллионов человек в Москве берут каршеринг, просто и какие-то ребята сидят.
Тебе же в этот момент кажется, что ты наоборот.
Ну, тебе кажется.
Что ты наоборот делаешь эту планету счастливее.
Ну,
а
нет,
по факту нет.
Нет, в это время кто-то заработал на этом каршеринге. Нормально заработал это капитализм. Ну, хорошо. По-разному можно продавать. Вы мне сейчас все цитируете, какие разные упаковки есть для того, чтобы продать самые разнообразные товары. Вплоть до впечатлений и концертов – это тоже товары. Да, это
хорошо,
талант маркетинга.
Хорошо, но тогда нам нужно...
А как можно было иначе червяков людям продать, чтобы они их жрать начали?
Тогда
талантливый
нам нужны...
маркетинг.
Антивирусные программы для потребительства. То есть вот когда ты смотришь на какую-то вещь, вот какие вопросы себе задавать?
Никакого, не смотри на вещи, делом займись.
Ну, Зар, ну мы же, мы же не можем...
Ну, какие себе вопросы задавать? Ну, вот, ну, какие себе надо вопросы? Если ты нервически, если у тебя в корзине там озона 150 вещей, тебе пора к психологу, ты шопоголик. Можно я так скажу? Если ты, не получив зарплату, ее давно уже всю потратил, ты ненормально живешь. Если ты берешь кредит для того, чтобы купить телефон, ты неправильно живешь. Можно я прям вот так вот буду по скрижалям идти? Это не сделает тебя счастливым, но это сделает тебя фрустрированным, невротизированным и вгонит в долги. Вот, как говорится, бежали за счастьем, а получили долги, кучу проблем, и еще жена из дому выгонит, если таковая имеется. Ну, простые, вот счастье в простых вещах, счастье в том, чем люди всегда обладали, счастье в отношениях, счастье в друзьях. Вот эксперимент Канемана я обожаю. После него, мне кажется, он, кстати, противоречит капиталистической логике, и столько лет на него тратили деньги, сколько лет шел этот эксперимент, с 30-х до 10-го, это 80 лет он шел, это самый большой эксперимент в жизни. Ну, неужто оттуда непонятно, что правильнее взаимодействовать с теми, кто рядом, выстраивать нормальные отношения с людьми, а не с вещами? Ну, это же очевидно. Ну, вот помните эту Кэрри Брэдшоу дуру, которой комната была обуви? Ну что, она счастливая была? Нам 10 сезонов показывали, как она от одного мужика бегала до другого мужика и страдала об этом. Ну и что?
Ну сколько туфель продали, напомню, там определенная марка.
Да, и что? 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 Нам показали все, что можно всем обладать и быть дурой полной. Ну опять же, вот после этого сериала можно уже остановиться в этом, в покупании обуви и жить спокойно, дышать глубоко.
Она не была дурой, она была довольно интеллектуальной, она написала в журналы.
Она была клинической дурой, извините, просто клинической. Я даже три минуты не могла смотреть на эту дуру, просто клиническая, это класс коррекции она была. Шестой тип. Читать, писать умеет, дальше уже нет.
Ну хорошо, но как тогда подавать личный пример, может быть, не знаю, детям, которые очень же сложно объяснить.
Почему? Что... Вовсе не сложно, я своим умудрился объяснить всем
вот,
троим.
Вот что говорить?
Что существует необходимое, существует избыточное, а существует баловство. Это простые вещи. Без единой пары обуви тебе будет сложно выйти из дому. С тремя парами обуви тебе будет комфортнее. Четвертое и пятое – это уже избыточно. Выйдешь замуж за миллионера, купишь хоть 100. Я не буду покупать.
То есть, как в математике, необходимое и достаточное.
Конечно. Необходимое и достаточное я тебе дам. У меня 3 девицы. Я всегда это объясняю. Все просто. И сама весьма скромно живу. Ничего такого избыточного не подряд. Им это не нравится. Потому что они тоже в ТикТоках сидят. Они хотят себе 158-й кроссовки. Я всякий раз им говорю, девочки, во-первых, это идиотизм. Во-вторых, опять же, у вас впереди длинная большая жизнь. Если вы готовы свою жизнь пустить под откос потребления и вот эти свои корзины, это ваше право. Но я в это не играю. Я в это не играю. Есть необходимость, есть здравый смысл. Потом я очень культивирую скромность. Честно, я культивирую скромность. Никаких избыточных трат, никаких вот этих вот пафосных демонстративных потреблений. Ну, это слышно же по моей речи, что я к этому отношусь не только, так сказать, не приветствую, я отношусь к этому с большим негодованием, потому что действительно одурачивание людей. Это мое устойчивое мнение. И люди ведутся,
пока у них
нет мозгов.
И когда ты начинаешь быть трудоголиком, пытаясь заработать все больше и больше, и тратя при этом все больше и больше и больше,
снова
на
опять
48-й кроссовки.
Любой голизм – это идиотизм.
Трудоголизм, в том числе.
То, в том числе это аддиктивная зависимость. Это действительно, ты что-то невротично делаешь в надежде, что это приведет тебя к счастью. Отойди, посмотри на свою жизнь, дойди до психолога и пойми, зачем ты это делаешь. 55-е кроссовки – невроз. Работать 24 часа в сутки – невроз.
Ну вот коллеги ваши советовали в одном из эфиров такую фразу: «А могу я себе позволить это не купить?»
Ну, и как тогда, вы далеко зашли, разговаривая тогда, с потребителями.
Возможно,
это хорошие, видимо, у них много шопоголиков в терапии, раз они такую хитрую конструкцию придумали. Мне, к счастью, не пришлось. Ты можешь себе позволить вообще быть достойным человеком скорее. Это вот к чему надо стремиться, быть достойным человеком. И это тебе даст счастье, потому что ты будешь делать полезные дела, ты будешь полезен миру. Ты будешь хорошим там мужем, хорошей женой, хорошим родителем, хорошим ребенком, заботиться о своих стариках. Все так просто. Спасибо. Я про Бога не могу, потому что я понимаю, что эти люди действительно счастливы, но я не причастна к этой культуре. Делать что-то светлое.
Зара, спасибо огромное за этот разговор. Благодарим,
вам спасибо за терпение.
Психолог Зара Сюнян. Мы говорили о том, сколько стоит счастье, можно ли его купить.
Нет, оно бесценно.
Личные обстоятельства. До встречи через неделю.